Александр Райн. Душевный разговор. О смысле жизни, семейных секретах и утюге, который оказался вечным двигателем. От автора. Свою первую книгу я написал еще в начальной школе. Это был небольшой сборник стихов. Я склеил альбомные листы, подготовил материал, добавил иллюстрации, оформил обложку и торжественно понес свое детище на суд учителя. В конце учебного дня книга была мне возвращена. В ней красной ручкой были исправлены ошибки, а в конце стояла жирная тройка. Вот так я получил первый урок критики, но не сдался. Следующую книгу я написал через 15 лет и сразу же разослал ее по издательствам. А пока ждал ответа, творческий зуд продолжал гнать вперед, к публике. Я во что бы то ни стало хотел поделиться своим воображением с массами, даже если те об этом не просили. Так появился мой блог с рассказами и статьями. Спустя несколько месяцев стало понятно, что книгу не возьмут, зато блог начал потихоньку оживать. Появились первые подписчики, я не расстраивался, просто продолжал заниматься любимым делом и радовался редким отзывам. Лишь спустя 5 лет я понял своего читателя и определился с жанром. Тогда-то и началась моя активная работа над новыми рассказами. За 3 года аудитория с 200 человек выросла почти до 200 тысяч. Я публикуюсь на разных платформах и давно уже пишу в разных жанрах. За спиной 3 сборника рассказов, 2 романа, повести, коллективные сборники, аудиокниги и даже короткометражные фильмы. Впереди еще много всего интересного. Люди говорят, что у меня получается одним рассказом вызвать целую гамму чувств. От смеха и радости до слез и грусти. В своих историях я пытаюсь перевернуть ситуации с ног на голову, описать простые вещи сложным языком, а сложные — простым. Мне нравится искать такие углы, под которыми мы не привыкли смотреть на жизнь, и я хочу показать вам свой взгляд. Нужно лишь открыть любой рассказ, и вы поймете, что я имею в виду. Приятного прослушивания. Очень серьезные ожидания. Добрый день. Разрешите присесть рядом с вами? Да, конечно, присаживайтесь. Места хватит всем. Присел. Меня Максим зовут. Сегодня первый день. Приятно познакомиться. Меня Владимир. Взаимно. А подскажите, что вообще нужно делать? Да ничего. Просто сидите и ждите. А как понять, сколько ждать? Поверьте, вы поймете. Хорошо. Выглядите вы как человек, который давно здесь освоился. Поверю на слово. Сидят. Кстати, я видел припаркованный у входа замечательный красный автомобиль. Не ваш? Эх, был мой, буквально еще вчера. А сегодня он уже принадлежит Михаилу. Показывает взглядом на Михаила, который, кажется, задремал. Продали? Нет. Всего лишь неравноценно обменял. Правда? Соболезную. Да нет, что вы. Я сам виноват. А что получили взамен? Если, конечно, не секрет. Морщится, тяжело вздыхает. Видно, что сгорает от стыда. Барабан. Барабан? Да, барабан. Сам не знаю, что на меня нашло. Какое-то, знаете ли, помутнение. Да и Михаил тот еще пройдоха. Вы не смотрите, что он выглядит просто и спит в такой ответственный момент. Глядит на Михаила с ненавистным прищуром. Буду иметь в виду. А это кто? Который? Да вон тот, здоровяк в модной рубашке, который смотрит на всех свысока. А, этот. Это Андрей Павлович. Он здесь один из первых. Очень уважаемый и жутко умный. К нему можно подойти, если у вас какой-то вопрос к главным. Он переведет на их язык. Но советую часто с этим не тревожить. Двинуть может, если наскучишь. А вообще, ему осталось всего неделя, потом переводят. Однажды и мы также будем смотреть на других свысока. «Скорее бы», — произносит мечтательно. «Ну, не знаю. Мне пока и так хорошо. Особо сложных задач не ставят, ответственности минимум, да и свободного времени хоть отбавляй». «И то верно. А почему женщины отдельно от нас ждут?» «Потому что так положено», — удивленно пожимает плечами. А кто так решил, что положено? Не знаю. Они.
Они?
Ну да. В смысле, главные.
А если нарушить их указания?
Я бы не советовал.
Почему?
Видите, вон того, который в углу. Это Евгений. Он часто нарушает правила. Угол — его второй дом. Как провиниться, сразу ссылают туда.
Пожалуй, не буду испытывать судьбу. Ой, вы знаете, кажется, что-то происходит.
Да, я тоже чувствую. Даже Михаил проснулся и как-то заметно оживился.
Эх, ух, фух, кажется, все.
Я тоже. В углу довольно улыбался Евгений. Вошли они.
«Так, ну что, богатыри, все сходили?»
— сказала нянечка, снимая малышей из горшков, а Андрюшу с унитаза. «Молодцы какие! Максимка, смотрю, ты друга уже нашел. Ну и славно!
Женька, стой! Куда побежал без штанов? Сейчас опять в угол пойдешь!»
В детском саду «Вишенка» начинался новый день. «Кибервнук, это все ты виноват!» — раздался громкий обвиняющий голос в динамике телефона ранним воскресным утром.
«И тебе, пап, доброе утро.
Ты мне утрами своими зубы не заговаривай. Приезжай, помощь твоя нужна».
«Что-то срочное? Беда?»
«Срочно, не то слово. Беда еще какая. И Аньку бери, она тоже виновата. Даже, наверное, больше, чем ты». Через час Дима с Аней, взмыленные и запыхавшиеся, уже ломились в дверь к родителям, которые жили на другом конце города. «А, приехали. Вовремя. Чайник как раз вскипел».
«Папа! Какой к черту чайник?
Ты сказал, что случилось что-то, что срочно нужна помощь».
«Хм, ну хорошо, давайте сразу к сути».
Мужчина открыл дверь за спиной.
«Вот, знакомьтесь, это Андрюша, ваш сын».
В комнату вошел белолицый мальчик лет 10 с растрепанными волосами и дурацким галстуком бабочкой на рубашке.
«Пап, какой еще сын? Ты сдурел?
У нас же нет детей».
«Вот то-то и оно. Это все вы виноваты. Из-за вас мне пришлось его купить».
«Кого купить?» Дима хотел было потерять сознание и упасть на пол, но жена удержала его.
«Ты где ребенка украл? Это же статья».
«Да какая статья?» — махнул отец рукой и протянул смятый чек. Дима развернул и прочел наименование товара. «Кибервнук Андрюша. Модель бабкина радость?»
«Что значит кибервнук?»
«Да робот этот, дубина-то необразованная. А еще современная молодежь. Чилдфри. Вот из-за вас, где-то противников, и пришлось купить этого терминатора в подтяжках».
«Серьезно, что ли? Робот?»
«Серьезней некуда». Для достоверности отец постучал Андрюше по голове обувной ложкой и раздался глухой звон. «Титановый сплав».
«А что он умеет?» — спросила, наконец, молчавшая до этого Аня.
«Да все то же, что и обычные дети. В него заложена программа самообучения. Но не это главное. Эти сволочи, его создатели, настоящие психологи. Будь они все прокляты. Этот засранец.
Деда, не ругайся, а то бабушке расскажу», — сморщил нос Андрюша.
«Этот ангелочек», — перешел на шепот отец, — «давит на самое сокровенное. И этим добивает.
Например?»
«Например, мать твоя спрашивает: Андрюшенька, хочешь кушать?»
«Так».
Его сколько ни спрашивай, он всегда ответит: «хочу». Модель бабкина радость же. Всегда просит добавки. Вечно голоден. Внутри бездонная яма. Мать твоя на радостях, ему день и ночь готовит. У меня половина пенсии уходит на этого прожору. Есть, конечно, свои плюсы. Это и правда хороший внук. Он радуется свитерам, которые ему вяжут. Смотрит с тобой бокс и не выпендривается».
Старик-отец с обидой посмотрел на сына, но тот лишь закатил глаза.
«Подарки ему дарить можно. Он, кстати, и деньги принимает тоже. Хочешь наличкой, хочешь по карте. Даже сдачу может монетами выдать, если в приемнике есть мелочь. Мы с ним скворечники иногда собираем. У него фаланги пальцев подбиты и шестигранники оборудованы. Очень удобно».
«Слушай, так ведь прекрасная же альтернатива. С виду так не скажешь, что робот».
«Прекрасная, не спорю. Не стареет, не болеет. Если, конечно, дополнение не скачать. А так можно его и на постельный режим перевести. Wi-Fi, кстати, раздает. Да вот только не настоящий он, понимаешь?»
«Понимаю. Но я-то что сделаю?»
«Внуков сделай».
«Прямо тут?»
«Можешь в своей комнате. Мы там, правда, холодильник старый поставили, сервант. Места мало, но ничего. Мы раньше и в более неудобной обстановке, так сказать. Тебя вообще в тракторе зимой».
«Пап!»
«Ладно, молчу».
«Нет, пап, не в этом году».
«А!»
Отец снова махнул рукой.
«Тогда хотя бы помоги. С этим вот», — показал он на Андрюшу.
«А что с ним? Сломался?»
«Глючит. Я его пару раз на рыбалку сводил. Сказал, что люблю очень это дело. Он запомнил. Теперь каждое утро мне будет ни свет ни заря. И спиннинг в руку суется словами: «Червей я уже накопал». Так это же здорово. Это было здорово. Первые 3 недели. А сейчас я ненавижу рыбалку. Я даже спиннинги все свои сломал и сети порвал, лишь бы он отстал. Так этот умник посмотрел на ютубе, как удочки из ивовых веток и орешника делать. Все, он всегда готов. И червей у него полный карман. А до заводских настроек его не сбросить? Можно. Для этого ты мне тут и нужен.
Я?
Он до заводских только ремнем сбрасывается. Надо же, все как в жизни. На, протянул отец ремень. Почему я? Твой же сын. Так ведь ничего не хочу слышать. Или сбрасывай, или иди в свою комнату и другого мне делай. Ладно.
Дима взял ремень и громко по-отцовски приказал Андрюше, замахнувшись на него.
«Снимай штаны, будем тебя перезагружать». «Стой», — остановил его отец.
«Чего?»
«Ничего. Думал, я тебе внука позволю пороть? Я надеялся, сдашься, а ты ремнем».
«Да ты сам меня так воспитывал.
То другое время было. А теперь я дед. Не позволю».
Болгария. Я еду. Жена сразу почувствовала, что что-то не так, когда Петр в воскресенье утром спросил, есть ли в доме утюг. «А тебе зачем?» Посмотрела она на него с подозрительным прищуром и прикрыла утюг собой. На всякий случай.
«Яичницу пожарить хочу», — съязвил Петр. «Что за дурацкие вопросы? Хочу погладить рубашку».
Вот и второй звоночек. «Какую такую рубашку? У тебя сроду рубашек не было. Всю жизнь в своих майках стрёмных ходил. Ты куда намылился?» Сверлила она его взглядом.
«Отдыхать. Со мной поедешь? 2 раза не предлагаю», — заявил он во весь голос, словно бросая вызов и не прекращая при этом поиски утюга.
«Отдыхать? А не рано ли тебе на отдых? Ты мне карниз новый повесил? А ручку в туалете затянул?»
«К черту!» — махнул он рукой. «И карниз, и ручку, и жучку!»
Рифма легла сама собой. «Так, бунтуем, значит. Хорошо. Ну и куда ты отдыхать собрался? Опять к своему дружку Толику? Будете весь день пить его вонючий самогон и жаловаться друг другу на жизнь?»
«К черту!» —
повторил Петр и заглянул под кровать в поисках утюга, но нашел лишь давно потерянную тапку.
«Я на море поеду. Ты со мной?»
Взглянул он на жену так серьезно, что она икнула.
«Ха, смешно. Какое тебе море?»
«Черное!» — гаркнул он. «Болгарское. Золотые пески. Меня мой друг армейский пригласил. Он там живет уже 15 лет».
«Друг? Армейский? Ты в армии служил, наверное, еще при Екатерине II. Какие друзья? Над тобой кто-то пошутил, а ты не понял, бедненький».
«Нет. Я, может, и одной ногой на пенсии, но с головой у меня все в порядке. Я Димку сразу узнал. Он мне в Одноклассниках написал».
«Ты сдурел?»
Супруга уже начинала реально нервничать, видя его настрой. «Нам водонагреватель нужно менять.
В тазике воду погреешь. Я устал, слышишь? Устал!»
Петр не врал. После возвращения из армии он только и делал, что работал. Сначала 2 детей выкормил до возраста подростков, а потом их забрала бывшая жена, когда ушла от него. Затем встретил жену нынешнюю, тоже с 2 потенциальными людьми, у которых, правда, еще козявки в носу блестели. 40 лет жил в строительном вагончике, возводил заводы по всей стране, накопил на земельный участок деревянный сруб. В свободно от стройки чужих домов время Петр строил дом собственный. На оставшиеся деньги жена покупала себе и детям все необходимое и обходимое. А он и не жаловался. Надо так надо. Жена детей любила больше, чем его. За них готова была порвать. В основном, правда, рвался Петин кошелек. Сама она не работала. Занималась воспитанием детей и наведением порядка в доме. Потом дети выросли, отучились платно в институте, захотели свое жилье. Петя накопил им на первые взносы по ипотеке, сделал ремонты в квартирах, выкупал на свадьбах торты, которые сам же заказывал, и оплачивал вместе с рестораном, кортежем и тамадой. За все это время они лишь однажды выехали с женой в Геленджик, и то только потому, что у него там был небольшой объект. Она увязалась за ним. Петр наслаждался морем ночью, после работы. А жена отдохнула тогда на всю жизнь. Ей почему-то больше нравилось дома сидеть. Или в лес ходить за грибами. Да и дети дома ближе. А море — это так, несерьезная трата денег. Ты никуда не поедешь. Проскрежетала она сквозь стиснутые зубы. Поеду. У тебя загранпаспорта нет.
Как же нет, вот.
Достал он паспорт из штанов. Забыла, что я 10 лет назад в Литву ездил на месяц, в командировку. 3 недели до истечения срока осталось. Да ты хоть представляешь, во сколько нам обойдется твое загорелое пузо?
А мне плевать, я заслужил.
Я тебя не пущу, разрешения мне не нужно. Он плюнул на поиски утюга и пошел упаковывать в чемодан неглаженные вещи, а сам облачился в новенькую мятую рубашку. «Я тебе денег не дам», — продолжала угрожать жена, вбежав за ним в комнату.
«В каком смысле? Это мои деньги. Я их заработал».
Он смотрел на нее бешеными глазами, но она была непреклонна. «Эти деньги нужны на водонагреватель и Андрюшеньке на ремонт машины».
«Андрюшеньке твоему? 30 лет. Он не может сам оплатить ремонт?»
«У него сложности. Ты же знаешь, что они еще кредит за Турцию не отдали».
«Бедненькие».
Петр театрально схватился за остатки волос на голове. «Денег не получишь», — прошипела жена и ушла на кухню.
«И не нужно. Я все равно поеду. Пусть даже придется милостыню просить».
Петр позвонил на работу, попросил дать дополнительный аванс, но ему отказали. Он уже получил отпускные, которые в этот момент наверняка перечислялись Андрюшеньке на карту. Толик денег тоже одолжить не смог. Азартный товарищ все проиграл соседу в нарды. Петр нервно нажимал на резиновые кнопки старенького телефона, разыскивая то самое заветное предложение о кредите, которое ему обещали при предъявлении паспорта. «Приходите, дадим вам кредит за 15 минут», сказала в динамике голосом терминатора менеджер Марина. В офисе банка два других терминатора, Ольга и Екатерина, развели Петра на страховку жизни и оформили ему переход в негосударственный пенсионный фонд. Но кредит не дали. Дома он не появлялся целые сутки. Искал деньги, но находил лишь сплошные отказы. Петр не собирался сдаваться. Всю свою жизнь он отдал на то, чтобы другие были сыты и довольны. Разве не заслужил он одной вшивой поездки? Жена нашла его на следующий день, сидящим в подземном переходе. Угрюмого, обиженного на весь мир, со скрещенными на груди руками и с перевернутой у ног шапкой, в которой блестело 20. Рядом стояла картонка. Карандашом на ней было нацарапано. «Подайте на отпуск в Болгарии». А снизу — по скриптум. «Страхование жизни не предлагать». «Ну как? На билет в одну сторону, вижу, уже насобирал». Смотрела на него сверху вниз жена, ехидно улыбаясь.
«Отстань. Надо будет, я пешком пойду».
Отвел он взгляд. «Не успеешь. Загранпаспорт закончится. Значит, без него буду границу пересекать».